Он хотел было повернуться, но Эрдели с криком «Так я заставлю же тебя стреляться!» подскочил к нему и хотел влепить пощечину. Эраст Петрович с удивительной ловкостью перехватил занесенную для удара руку и сжал запястье князя двумя пальцами. Вроде бы не сильно, но у поручика от боли перекосилось лицо.
«Мерзавец!»
— фальцетом вскричал кавказец и замахнулся левой рукой. Фондорин оттолкнул неугомонного князя и брезгливо сказал.
«Не трудитесь. Будем считать, что пощечина уже нанесена. Я сам вызываю вас и заставлю заплатить за оскорбление кровью».
«Вот и отлично!» — впервые разомкнул уста флегматичный штаб-офицер, которого Гукмасов представил как подполковника Баранова.
«Называй свои условия, Эрдели».
Потирая запястье, поручик ненавидяще процедил.
«Стреляемся! Сейчас! Через платок!»
«Как это через платок?»
— с интересом спросил Фондорин.
«Я слышал про этот обычай, но, признаться, деталей не знаю».
«Очень просто», — любезно сказал ему подполковник. «Противники берутся свободной рукой за два противоположных конца обычного платка. Да вот хоть мой возьмите, он чистый». И Баранов извлек из кармана большой носовой платок в красно-белую клетку. «Берут пистолеты. Гукмасов, где твои лепажи?» Исаул взял со стола продолговатый футляр, видно приготовленный заранее, и откинул крышку. Блеснули длинные инкрустированные стволы. «Противники по жребию берут пистолет», — миролюбиво улыбаясь, продолжил Баранов. «Целятся, хотя с такого расстояния что же целятся? По команде стреляют. Вот, собственно, и все».
«По жребию?»
— переспросил Фондорин.
«То есть один пистолет заряжен, а второй нет?»
«Разумеется», — кивнул подполковник. «В том-то и смысл. Иначе это была бы не дуэль, а двойное самоубийство».
«Что ж»,
— пожал плечами коллежский асессор.
«Тогда мне жаль поручика. Не было случая, чтобы я проиграл по жребию».
«На все воля Божья. А говорить так — дурная примета. Сглазите», — наставительно заметил Баранов. «Пожалуй, все-таки он здесь главный, а не Гукмасов», — подумал Эраст Петрович.
«Вам нужен секундант», — сказал угрюмый Исаул. «Если угодно, то как старый знакомец могу предложить свои услуги. И не сомневайтесь, с жребием все будет честно».
«А я и не сомневаюсь, Прохор Ахрамеич. Что ж до секунданства, то вы не годитесь. Если мне не повезет, слишком уж будет похоже на убийство».
Баранов кивнул. «Он прав. Приятно иметь дело с умным человеком. Прав и ты, Прохор. Он опасен. Что вы предлагаете, господин Фондорин?»
«Японские подданные в качестве секунданта вас устроят? Видите ли, я только сегодня прибыл в Москву и еще не успел обзавестись знакомствами».
Коллежский асессор извиняющимся жестом развел руки.
«Хоть по-плоский!» — воскликнул Эрдели. «Только давайте побыстрее начнем!»
«Будет ли врач?»
— спросил Эраст Петрович. «Врач не понадобится», — вздохнул подполковник. «С такого расстояния бьют насмерть».
«Ну-ну. Я, собственно, не о себе. Я о князе беспокоюсь».
Эрдели возмущенно воскликнул что-то по-грузински и отошел в дальний угол. Эраст Петрович изложил суть дела в короткой записке, написанной диковинными значками сверху вниз и справа налево, и попросил отнести ее в 20-й. Масса явился не скоро, минут через 15. Офицеры уже начали нервничать и, кажется, заподозрили коллежского асессора в нечестной игре. Появление секунданта оскорбленной стороны произвело изрядный эффект. Ради поединка, до которых Масса был большой охотник, он вырядился в парадное кимоно с высокими накрахмаленными плечами, надел белые носки и перепоясался своим лучшим поясом с узором в виде ростков бамбука.
«Это еще что за макака?» — невежливо изумился Эрдели. «Впрочем, плевать, к делу!»
Масса церемонно поклонился присутствующим, поднес хозяину на вытянутых руках треклятую чиновничью шпажонку.
«Вот ваш меч, господин».
«Как же ты мне надоел со своим мечом!»
— вздохнул Раст Петрович.
«Я стреляюсь на пистолетах. Вон с тем господином».
«Опять на пистолетах?» — разочарованно спросил Масса. «Что за варварские обычаи? И кого же вы убьете? Того волосатого человека? Да чего же он похож на обезьяну?»